Давайте продолжим наше изучение книги пророка Исаии. Откроем 48 главу. В этой главе Бог говорит о том, как Он восстановит дом Иакова. Слушайте, это дом Иакова, называющийся именем Израиля. Вы называетесь именем Израиля. Имя Израиль дословно означает «управляемый Богом». Прекрасное имя. Человек, управляемый Богом, Израиль. Это имя, которое было дано Иакову Господом после того, как Иаков всю ночь боролся с Богом и в конце концов подчинился ему. Плача и рыдая, он сказал: «Пожалуйста, не уходи, не благословив меня». Он спросил: «Как имя тебе?» «Иаков, хватающий за пятку». Тогда Бог сказал: «Ты больше не будешь называться хватающим за пятку. Ты будешь называться человеком, управляемым Богом». Всю свою жизнь Иаков занимал чужое место. Всю свою жизнь он жил своими извилинами. Всю свою жизнь он обманывал, жил на границе правды и лжи. Нечестный лжец. Ты больше не будешь обманщиком-лжецом, ты будешь человеком, управляемым Богом. Таким образом, Израиль — прекрасное имя, потому что оно означает «человек, управляемый Богом». Итак, вы называетесь именем Израиля, говорит он. Вы, происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Вы называетесь этим именем, но не поистине. Вы клянетесь Богом, но не по праведности. Вы на самом деле неуправляемы Богом. Вы только получили имя, но для вас это не реальность. Это большое несчастье, но, к сожалению, оно так распространено сегодня. Столько людей называют себя христианами, стольки из голливудских известностей называют себя христианами, стольки из заседающих в Вашингтоне называют себя христианами. Но вы читаете об их действиях, и это все, что угодно, но только не христианство. Они только одевают на себя имя, вы называетесь именем Израиль. Вы приняли это имя, управляемый Богом, но на самом деле Бог не управляет вашей жизнью. Вы не подчинили свою жизнь Богу. Вы принимаете имя христианин. Вы носите его, но вы не живете как Христос. Вы живете по плоти, в моральной нечистоте и обмане, и после этого говорите: «Мы подобные Христу». Но это даже издалека не напоминает Христа. Итак, Бог упрекает их в том, что они приняли это имя, когда на самом деле оно не было взято ими в истине и праведности. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф имя ему. Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Вы упрямый, жестоковыйный, твердолобый народ, говорит Бог. В вашу голову ничего не проходит, она словно сделана из меди. Вы настолько упрямы, непокорны и жестоковыйны. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Бог провозгласил им, что он сделает с Вавилоном, и Бог провозгласил о том, как он возвратит их из рабства, чтобы когда это произойдет. Бог рассказал им заранее, что когда это произойдет, они не начали поклоняться своим богам, говоря: «Мой Бог избавил меня, не прекрасно ли это?» И не начали снова воздавать славу своим идолам. Поэтому Бог сказал обо всем заранее, чтобы они знали, что это Он исполнил все это, рассказав им об этом заранее. «Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? а ныне я возвещаю тебе новое сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не за долго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «Вот я знал это». Иначе говоря, я рассказал тебе об этих событиях задолго до того, как они начали происходить. Теперь они происходят, но я уже рассказал тебе о них, чтобы ты не сказал: «Я так и знал». Я так и предполагал, что все это произойдет именно так. Об этом можно было бы догадаться. До сих пор вокруг нас живет множество людей, которые сохраняют в себе такое отношение ко всему, что связано с Богом. Это очевидно, что именно так оно должно было бы произойти. Действительно ли Бог знает обо всем этом? Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником. Я знал тебя, и я знал, что это так будет. Но ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Только по моей милости и благодати я не истребил тебя. Бог мог запросто сказать это каждому из нас. Вы были жестоковыны, вы были упрямы, вы были твердолобы, и все же Бог вас терпел. И только ради имени Его Он не истребил нас. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, и испытал тебя в горниле страдания. Бог говорит здесь не просто о плавлении металла. Он говорит об очищении его от примесей, о том, как для того, чтобы удалить из металла всякую нечистоту, его расплавляют в горниле. И вот их очищением было пройти через великие страдания. Те великие страдания, которые они перенесли в Вавилоне, были частью Божьего процесса очищения для этого народа. Бог избрал для них горнило страдания. Это было инструментом их очищения. Скажите мне, какой народ земли перенес больше страдания, чем иудеи? Куда бы ни занесла их судьба, они были гонимы, они были ненавидимы. Бог провозгласил, что Он поместил их в горнило страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое, славы Моей, не дам иному. Видите ли, Библия говорит: кому дано много, от того многое и потребуют. Грешить против явленного света намного хуже, чем грешить в полном незнании. Ибо тот, который знал волю Божью и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал волю Божью и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Ибо с того, кому много верено, с того больше взыщут. Чем больше ваше познание Бога, чем больше откровений Божьих вы имеете в вашей жизни, тем больше будет ваш грех, если вы грешите против этого знания и откровения. А эти люди были избраны в качестве Божьего инструмента. Они должны были принести свет миру. Они должны были принести миру Божью истину. Им верено было Слово Божье. Они приняли повеления Божьи, заповеди, закон. Бог верил им все эти вещи. И все же они оставили живого и истинного Бога и начали поклоняться богам хананеев. Они начали поклоняться Виллу, Молоху, Мамоне. Они начали создавать себе идолов, падать перед ними и поклоняться им. И поэтому их грех был больше, и суд за него более суров. Бог избрал горнило страдания, чтобы им очистить этот народ, чтобы он снова стал народом для Бога. «Ради себя самого, — сказал Бог, — я сделал это, потому что вы подвергли мое имя нареканиям, и славы моей я не дам другому. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Теперь Бог говорит: «Посмотри-ка, ты поклонялся этим глухим маленьким идолам, которые не могут говорить, не могут слышать, не могут двигаться. Тебе самому приходится носить их. Я же живой и истинный Бог. Я произвел это горнило страдания. Я избрал его для вашего очищения. Теперь послушайте меня, ибо я Бог. Я первый и последний». В Откровении мы читаем: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса». Что это означает? Что Бог создал всю вселенную своей рукой. Когда я был в школе, нас учили, что вселенная составляет около 4 миллиардов световых лет в диаметре. К тому времени, когда я закончил колледж, нас учили, что вселенная в радиусе составляет 6 миллиардов световых лет. За мои школьные годы ее размеры потрясающе увеличились. Теперь есть некоторые ученые, которые заявляют, что они обнаружили галактики на расстоянии 50 миллиардов световых лет. Я не знаю, откуда они знают, что эти галактики действительно находятся на таком расстоянии, но это то, что они заявляют. Конечно же, во имя науки было сделано множество преувеличений и догадок, и наряду с этим некоторые откровенные обманы, как, например, когда найденные кости животных, обезьян выдаются за останки древнего человека. Чистый обман. Но все эти вещи совершаются во имя науки. Однажды мне довелось разговаривать с одним известным ученым и археологом о датировании возраста некоторых из этих фрагментов костей и черепов, которые они находят. Этот человек был профессором и некоторое время занимался со мной лично в качестве внеклассных занятий. Я многому научился от него. Он сказал мне: «Чарльз, если бы мы проводили раскопки, ну, скажем, здесь, в Савинском каньоне, и в процессе раскопок мы обнаружили бы череп». Он сказал: «Нам нужны средства для продолжения раскопок и исследований. Поэтому мы хотим, чтобы этот череп был важной находкой». В этой области уже находили черепа индейцев, которые, как говорят, жили здесь 4000 лет назад. Поэтому если мы скажем, что этот череп 2000-летней давности, это ни для кого не будет новостью, потому что все знают, что индейцы жили здесь 4000 лет, потому что предыдущий археолог заявил, что найденный им череп 4000-летней давности. За это-то он и получил свою известность. Итак, для того, чтобы нас заметили и обратили внимание на нашу находку, я тщательно исследую ее, я беру фрагменты и отсылаю в лабораторию углеродной экспертизы и отсылаю их туда до тех пор, пока я не получаю такие результаты, какие мне хочется, тот возраст, который мне хочется. И он сказал потом: «Я заявляю в прессе, мы нашли череп, возраст которого датируется 5000 лет, доказывающий, что индейцы жили здесь 5000 лет назад. И оказывается, что мы обнаружили самый древний череп из когда-либо найденных. Громкая новость в научном мире. Все хотят об этом знать, все этим интересуются». И тогда, сказал он, намного легче достать деньги для дальнейших раскопок и исследований. Он сказал: «Вот так датируется большинство находок». То же самое истинно и по отношению к астрономии. Если ученые говорят: «Мы обнаружили новую галактику, она расположена на расстоянии 6 миллиардов лет», им скажут: «Ну и что? Уже были обнаружены галактики на расстоянии 12 миллиардов лет». И вот однажды кого-то это, видимо, задело за живое, и он зашел за границы реальности. Он обнаружил галактику на расстоянии 50 миллиардов световых лет. Чтобы побить его рекорд, нужно теперь приложить немало усилий. Но давайте предположим, что его данные точны, основываясь на его находке на расстоянии 50 миллиардов световых лет, была создана целая новая теория Вселенной. Она заключается в том, что Вселенная постоянно и непрестанно увеличивается, растягиваясь. Иначе говоря, тут и появляется современная теория Большого Взрыва. Теперь говорят о том, что Вселенная постоянно растет, и когда она достигнет определенного предела, она начнет снова сжиматься, и в конце концов все звезды и черная дыра втянутся и исчезнут в огромной гравитационной дыре, которая будет существовать там во Вселенной. Почему это черная дыра? Потому что силы гравитации там настолько сильны, что даже свет не может избежать их и не возвращается оттуда. Итак, все будет поглощено этой огромной черной дырой. До тех пор, пока в этих силах притяжения, в этой черной дыре, атомы не окажутся скомпонованными настолько тесно, что что-то пойдет не так, и все снова взорвется, и все снова начнется сначала. Еще одна маленькая планета, где в идеальных условиях амеба начнет развиваться в первичном бульоне, и через миллиарды лет новый человек снова встанет на новой планете, в этой целой новой вселенной. Понимаете ли? И начнет гадать, насколько же стары эти ископаемые, которые он обнаружил. Если человек действительно обнаружил галактику, существующую на расстоянии 50 миллиардов световых лет, все, что он сделал, это увеличил Бога. Я думал, что Бог велик, когда он мог простереть Вселенную на 12 миллиардов световых лет его десницей. Бог сказал: «Я распростер небеса моей правой рукой». Как же велик тогда Бог! О, Боже! У меня появилась эта ужасная проблема, она так велика! Я даже не уверен, сможешь ли ты ее разрешить. Мне надо поднять этот сундук, а он так тяжел! О, если бы мы только осознавали величие нашего Бога! Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой! Я тот же, я первый, я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Как же потрясающе будет жить на небесах и видеть, как Бог всем управляет. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцу его над халдеями. Я возлюбил мой народ, я исполню свою волю, но я явлю над халдеями, над вавилонянами мой суд. Я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. И 16 стих просто бросился мне в глаза. «Приступите ко мне, слушайте это». Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его. Кто это говорит? Это должен быть Иисус. Помните, когда Иисус говорил с фарисеями, и они сказали ему: «Мы дети Авраама». Он ответил им: «Если бы вы были дети Авраама, вы бы поверили мне. Потому что Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иудеи сказали: «О чем ты говоришь? Тебе нет еще и 50 лет от роду, и ты говоришь, что Авраам видел тебя?» Иисус же сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Те же самые слова мы видим и здесь. «От начала, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, святый Израилев. Никто иной, как Иисус Христос. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». «О, если бы ты только послушал меня, — говорит Господь, — я научил тебя полезному, Бог помогал им, я вел тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Если бы ты только внял моим заповедям, тогда мир твой был бы как река. Интересно, зачастую люди злы на Бога за то горнило страдания, через которое им приходится проходить. Но это происходит только в результате того, что они не повинуются заповедям Божьим. О, если бы они только послушались! Сейчас, даже сегодня, они пытаются показать перед Богом праведность не от завета закона, но по своим собственным делам. Пытаются заработать праведность своими силами, когда на Ям-Кипур они уравновешивают свои добрые дела со злыми и предлагают свои благие дела Богу как искупление за свои грехи. Божий же завет говорит: «Без пролития крови не бывает прощения». И вот Бог говорит: «Если бы вы только послушали меня, если бы вы только повиновались моим заповедям, ваш мир был бы как река, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите: Господь искупил раба своего Иакова. И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Если бы вы только послушались заповедей, ваш мир был бы как река, но нечестивым нет мира». В 49 главе мы видим потрясающее пророчество об Иисусе Христе. В первых 7 стихах, когда Бог говорит об Искупителе, которого Он посылает на землю. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня». Если вы вернетесь назад, в 21-й псалом, этот прекрасный пророческий мессианский псалом Давида, там в 10 стихе мы читаем: «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой». Это эквивалент первого стиха здесь. «Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, соделал уста мои, как острый меч». Писание говорит нам, что слово, исходящее из уст его, подобно острому, обоюдоострому мечу, книга Откровения. «Тенью руки своей покрывал меня и содел меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня. И сказал мне: ты раб мой Израиль». И здесь под словом «Израиль» выражено настоящее значение этого имени. То есть во Христе он будет человеком, управляемым Богом. «В тебе я прославлюсь». А я сказал: «Напрасно я трудился». Пришел к своим, и свои его не приняли. Он был презрен и отвержен, он был распят. Он сказал: «Напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Когда они отвергли его, когда они презрели его, его приход к ним был напрасен. «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова». Намерением Иисуса Христа было привести Иакова обратно к Богу, обратно к Отцу, и чтобы Израиль собрался к нему. «Я почтен в очах Господа, и Бог мой — сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И вот Иисус, который был отвергнут иудеями, стал светом для язычников, и Евангелие Иисуса Христа пришло к нам, которые когда-то были отчуждены от Бога и чужды обетования, но через Него мы, бывшие некогда далеко, стали близки. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святые Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Итак, работа Иисуса Христа среди язычников. Цари будут поклоняться Ему и так далее. Когда Евангелие Иисуса Христа преобразило многие царства язычников. Но даже в таком случае Бог обещает сохранить свой народ Израилев. Так говорит Господь: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное, сказать узникам: «Выходите», и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод». Это приводит на ум седьмую главу Откровения. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. «И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим». Земля Востока — Китай. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». А Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Бог говорит здесь о том, что Он снова приведет их обратно. Он соберет их с севера и с запада, и с востока. И все же они будут говорить: «Господь забыл нас». И если вы сегодня поедете в Израиль, то очень многие иудеи скажут вам: «Где был Бог во времена геноцида? Бог забыл нас». И они до сих пор провозглашают, что Бог оставил их. Но Бог сказал: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Они обвиняют Бога в том, что Он отверг их. Бог сказал: «Ну нет, это невозможно. Я не забыл вас. Может ли женщина забыть свое грудное дитя?» Помните, в 136-м псалме, это псалом о вавилонском пленении, там сказано: «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Некоторые из старых раввинов говорят, что следующие два стиха — это Божий ответ на этот плач. И что это был Бог, кто провозгласил: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Некоторые из старых раввинов утверждают, что это Бог говорит здесь в ответ людям, которые были пленниками в Вавилоне, которые говорили: «Бог забыл нас, Бог отверг нас». Конечно же, здесь Бог сказал: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вы можете найти такой случай и сказать: «Вот мать забыла свое дитя». Но Бог говорит: «Но я все равно не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. все они собираются, идут к тебе. «Живу я, — говорит Господь, — всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: «Тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить». И ты скажешь в сердце твоем: «Кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена, тоже возрастил их. Вот я оставалась одинокую, где же они были?» Итак, он говорит о том, как они вернутся обратно в землю и будут процветать, и земля станет слишком тесна для них, и у них будет желание увеличиться и раздвинуть свои границы. Собрание и воссоздание израильского народа было весьма достопримечательным событием наших дней. Божьи намерения исполнились в этом. Это очень воодушевляюще, потому что Бог исполнил свое обещание. Он привел их обратно в эту землю, и они теперь обитают там. Но теперь они ищут способы расширить свои границы. Они говорят: «Наша территория слишком мала». И если вы посмотрите на нее, это действительно очень маленькая территория. Вообще-то, на машине вы можете пересечь Израиль за 2 часа, а из одного конца в другой вы можете проехать за 6 часов. Таковы размеры Израиля. В ширину он 2 часа и в длину 6 часов езды на машине. Но при этом примерно 5800 лет в глубину истории. История этой земли уходит назад почти на 6 тысячелетий. Есть люди, которые считают, что на Ближнем Востоке сейчас разворачиваются интересные события. Некоторые исследователи и учителя Библии предполагают возможность, и также об этом говорят некоторые аналитики, да и сами иудеи предполагают это, что следующая вспышка военных действий на Ближнем Востоке станет последней. Ибо Израиль намеревается полностью поразить всех тех, которые восстают против них, чтобы они уже больше не могли восставать против них. Они намереваются полностью стереть своих врагов в порошок. Эти Арабские Эмираты, которые доставляли им столько неприятностей, так что они намереваются в полную силу противостать арабскому миру. И частью их плана, действительно весьма хитроумного, является захватить Саудовскую Аравию и немедленно снизить цену на нефть в половину. И кто будет протестовать против этого? Действительно, довольно умно. Видите ли, проблема нашего мира сегодня, особенно проблема голода, страшного голода, который царствует в странах третьего мира, все это является результатом повышения цен на нефть. Вся проблема с инфляцией, с которой нам приходится иметь дело сейчас, все проблемы нашей экономики берут свое начало в поднятии цен на нефть. Вот откуда все это начинается. Продукты переработки нефти, химические, минеральные удобрения, которые помогают человечеству в выращивании урожая, стали настолько дорогими, что вместе с этим высоко возросли и наши расходы на продукты питания. Весь цикл инфляции может быть объяснен повышением цен на нефть. И это-то, что заставляет умирать от голода миллионы людей в странах третьего мира. Потому что у них нет экономического основания, которое помогло бы им удержаться на плаву мировой инфляции, которая стала результатом повышения цен на нефть. Такие люди в Ливии, Иране, Ираке, Саудовской Аравии, им все равно, какое бедствие они навлекают на мир. Когда же израильтяне войдут туда и возьмут источники нефти в свои руки и урежут цены на нефть в половину, все будут превозносить их как героев, потому что внезапно вся эта проблема мировой экономики будет решена. Цены на бензин упадут, цены на производные сырые материалы упадут вниз. Все упирается в нефть. Итак, довольно мудрый план, и кто воспротивится этому? Итак, Бог говорит здесь, что они скажут: «Нам надо увеличить наши границы, нам мало места, земля твоя будет слишком тесна для жителей». Так говорит Господь Бог. Бог здесь говорит о суде, который Он приведет на их угнетателей. «Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Великий день будущего Израиля, когда цари земли придут и будут платить им свои подати год за годом. Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Бог говорит: я буду бороться с теми, кто борется с тобой. Таким образом, любой народ, любая нация, которая пытается противиться иудеям, противится не просто одной расе людей, они противятся вечному Богу небес. И притеснителей твоих накормлю собственную их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Весь мир будет знать это. И, конечно же, Бог говорит нам в тот день, когда Он уничтожит нападающую на Израиль армию северного агрессора с ее союзниками, весь мир узнает, что я Бог, я буду освящен перед народами земли. В 50 главе еще одно прекраснейшее пророчество об Иисусе Христе и об унижении, которое Он примет от своего собственного народа. Так говорит Господь, теперь обращаясь к Израилю: где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Итак, Бог провозглашает, что народ был отделен от Бога за их беззаконие, и что Бог не предал его их врагам, они сами себя продали их собственными беззакониями. Они отвратились от Бога, они оставили источник воды живой, они начали поклоняться иным богам, продали самих себя. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Бог говорит: я звал, но вы не отвечали. Я пришел, но никто не встретил меня. Иисус пришел к своим, но свои его не приняли. Он взывал к ним, но они не отвечали. Разве нет во мне силы, чтобы избавлять? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и в ретище делаю покровом их. И дальше идет пророчество напрямую об Иисусе Христе. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Здесь Господь Иисус Христос говорит как слуга, как послушный раб своего Отца. Помните, Он сказал: «Я пришел не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Здесь Он говорит: «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Во времена Ветхого Завета, если вы были рабом, вы служили в рабстве 6 лет. Тогда на вашем хозяине лежала ответственность восполнять все ваши нужды. Если вы были в соответствующем возрасте, он мог дать вам невесту. Но на самом деле вы не могли иметь ничего, что было бы вашим собственным. Даже невеста на самом деле не была вашей собственностью. Даже дети, которые рождались, они принадлежали вашему хозяину. Даже если вы женились на этой невесте, и у вас рождались дети. После же 6 лет служения, на 7-й год, вы могли идти на свободу. Но если вы говорили: «Я люблю мою жену, и мне нравится служить здесь, я хочу остаться здесь и продолжать служить хозяину». Тогда хозяин призывал старейшин города, он подводил вас к косяку дверей своего дома, брал шило и прокалывал мочку вашего уха. Это называлось «открыть ухо шилом». Он прокалывал ваше ухо, и на какой-то момент вы оказывались пригвожденным ухом к косяку двери. Потом в эту дырочку в ухе вставляли золотую серьгу, и вы становились рабом этого человека, рабом по собственному выбору на всю жизнь. Господь сказал: «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился». То есть он подчинил себя воле Отца. Это прекрасная картина подчинения Иисуса Христа Отцу, даже до смерти и смерти крестной. «Я предал хребет мой бьющим». Писание говорит нам, что Пилат приказал бить Иисуса розгами. Бить кого-то розгами — это значило дать 39 ударов по спине заключенного плеткой. Это была кожаная плеть с маленькими кусочками кости и свинца, укрепленными в ремешках, которые до мяса разрывали спину наказываемого. Целью такого бичевания было выбить из человека признание. Это была одна из техник дознания римского правительства для того, чтобы выбить признание из подозреваемых бунтовщиков, для того, чтобы они внесли ясность в расследование преступления. Несколько ударов по спине, и человек признавался в чем угодно, даже самые закоренелые преступники. После каждого признания следующий удар был немного мягче, этим как бы ободряя признание. Если же вы не признавались, каждый следующий удар был сильнее, снова для того, чтобы заставить вас признаться. И вот как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Он сказал: «Я предал хребет мой бьющим». Но он не совершил никакого преступления, никакого греха, чтобы признаваться в чем-то. Иисус был бит по приказу римского правительства. Он принял 39 ударов по спине. Мы больше поговорим об этом в следующий раз, в 53 главе Исаии, говоря о Божьем намерении, связанном с этим избиением Иисуса. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим». Писание говорит нам, что они накрыли лицо Иисуса и начали избивать его. Они говорили: «Прореки, кто это ударил тебя?» Когда вы видите приближение удара, у вас есть определенные природные рефлексы, с которыми вы поддаетесь этому удару. Так что вы более или менее смягчаете удар, когда автоматическим рефлексом отдергиваете голову, видя приближение удара. Наши тела чудесно скоординированы. Вы можете очень легко соскочить с поребрика тротуара благодаря координации вашего тела. Но если вы ставите ногу и не знаете, что тротуара там уже нет, и ваш ум не скоординировал действия тела для того, чтобы мягко сойти вниз, буквально 10 сантиметров могут стать причиной перелома. Когда мы в прошлый раз были в Израиле, мы останавливались в гостинице «Царь Давид». И в одной из своего рода пожарно-аварийных лестниц, которыми мы часто пользовались, потому что лифты работали слишком медленно, а в одной из этих лестниц есть ступенька, которая примерно на 3 сантиметра глубже, чем другие ступеньки. В нашей группе была женщина, которая спускалась по этим ступеням И когда она дошла до этой ступеньки, которая была всего на 3 сантиметра глубже, чем остальные ступени, потому что ее ум не был готов к этому, он был готов к 12-сантиметровым ступеням. Когда она дошла до 15-сантиметровой ступени, эти 3 сантиметра сломали ее голень в 2 местах, потому что ее ум не скоординировал движение тела для того, чтобы смягчить удар. Итак, наш ум обладает особыми автоматическими рефлектами. Даже когда вы моргаете глазами, есть определенный рефлекс, который заставляет вас отпрянуть назад, когда вы видите приближение удара. Это смягчает удар. Иначе боксеры на ринге постоянно убивали бы друг друга. Но вы видите, как они двигаются, словно поддаваясь удару. И вы тоже делаете это инстинктивно и автоматически. Стражники же покрыли лицо Иисусу, чтобы он не видел приближения ударов. Он уже не мог инстинктивно отпрянуть назад, поэтому удары обрушивались на его лицо в полную силу, до тех пор, пока они не избили его до такого состояния, что его лицо было настолько окровавлено и обезображено, что вы посмотрели бы на него и даже не догадались бы, что это человек. Мы дойдем до этого в 52 главе Исаии. Здесь же пророчество: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим». Его лицо было настолько обезображено ударами, что вы даже не признали бы в нем человека. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. В культуре Востока плевок является знаком полнейшего презрения и отвращения. Арабы часто с большим презрением относятся к американским туристам, и нам приходилось принимать на себя такие плевки. Они очень часто презрительно относятся к американским туристам, особенно если они пытаются вам что-то продать, а вы говорите: «Нет-нет, мне это не надо». Зачастую они плюют на вас, чтобы показать их полнейшее презрение и отвращение. Это просто часть их восточной культуры. Итак, иудеи не только отвергли его, но они плевали на него. «Ланиты мои, я предал поражающим меня и не закрывался от поруганий и оплевания». Исаия в 52 главе. Все это составляет одно целое. 50 глава начинает описание унижений Христа и продолжается дальше. Там сказано, как многие изумлялись, смотря на него. Они были поражены, шокированы. Мы отвращали от него лице свое. Иисус не был прекрасным зрелищем, когда он искупил вас от ваших грехов. Его лицо было кровавым месивом, опухшим и обезображенным до неузнаваемости. Он был покрыт плевками, его спина была растерзана ударами плетки, терновый венок на голове. Пилат, когда увидел его, сказал: «Се человек!» Но вы не смогли бы даже признать в нем человека. И все же он сделал это. Он претерпел все до конца. Он не отступил назад. Его ухо было открыто. Он подчинился воле Отца, потому что он возлюбил вас. Иисус Христос, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление. Ему пришлось перенести не только физические страдания, но и посрамление, но он все перенес, потому что его любовь к вам была сильнее, чем что-либо еще, и радость от того, что он может очистить и искупить вас, и омыть вас от всех ваших грехов, была тем, что придавало ему силу в этот час позора и бесчестия. Как же сильно он любит нас! О Боже, помоги нам ответить на эту любовь! И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лице мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Его упование было в Отце, он предал себя Богу и Божьей воле полностью. Близок оправдывающий меня, кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне». Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь». Здесь, в последнем стихе, он говорит о маленькой языческой церемонии, которую они соблюдали. «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете. Вы, которые последовали лжебогам, а вы, которые поклоняются этим идолам, вы, которые поклоняются этой ложной религиозной системе, вот вы получите свое отмщение от меня. Вы умрете в мучении. Я не знаю, как евреи могут читать эти писания и не осознавать, что Иисус действительно был Мессией. Я не знаю, как они могут смотреть на эти стихи и отвергать пророчество об Иисусе Христе и исполнении Иисусом Христом этих пророчеств. Отче, мы благодарим Тебя за великую любовь, которой Ты любишь нас, хотя мы и понимаем, как недостойны мы ее. И все же, Господь, Ты возлюбил нас любовью вечной, и Ты привлек нас узами милости. Господь, Ты послал Своего Сына. Как мы благодарны Ему за это! И теперь, Господь, мы приняли Твою любовь. Отче, мы любим Тебя, и мы благодарны, что Ты избрал нас, чтобы мы были Твоими учениками, для того, чтобы мы шли и приносили плод, чтобы мы служили Тебе, и чтобы мы были с Тобой в Твоем вечном царстве. Мы благодарим, Господи, что Ты призвал нас. Мы благодарим, Господи, что Ты искупил нас в крови Иисуса Христа, и что Ты принял нас в Нем и оправдал. И теперь, Господь, мы стали Твоими детьми. Помоги нам действительно быть Твоими детьми в этом темном и извращенном мире. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь. Пусть Господь будет с вами. Пусть Он благословит вас и хранит вас. Пусть благодать Божья пребывает со всеми вами, чтобы вы могли испытать всю полноту богатства Его любви и Его благодати к вам в Иисусе Христе, нашем Господе.